Здравствуйте. Сегодня четверг, 14 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Власти Днепра заявляют, что холодильники местных моргов забиты телами погибших российских военнослужащих, которые никто не хочет забирать. Флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в ходе боевых действий в Украине. Россия, судя по заявлениям Кремля, не собирается обменивать кума Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских пленных. Также сегодня.
Может быть, все-таки Зеленский политик не самый опытный, тем не менее. Сейчас он набирается страшного опыта, но по большому счету у него политическая карьера очень короткая. Ну вот, занесло на повороте. Я бы его по-человечески, конечно же, не осуждал. Он в страшной ситуации находится. Но политически, да, ошибся.
Почему Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента ФРГ Вальтера Штайнмайера? Прежде всего, хочу поблагодарить слушателей, подписавшихся на телеграм-канал «Время свободы». В последние дни их число заметно прибавилось. Большое вам спасибо. Напомню, что в этом телеграм-канале, кроме выпусков, размещается еще и «Вопрос дня», и дискуссии, возникающие там, читать очень интересно. Отдельное спасибо тем, кто в них участвует. Я думал начать сегодняшний выпуск с сообщения о взрывах на борту русского военного корабля, флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», базировавшегося в Севастополе. Но есть тема важнее. Послушайте, что говорит заместитель мэра города Днепр в Украине Михаил Лысенко.
У нас сейчас в моргах Днепра больше 1500, еще раз говорю, это только в моргах Днепра, больше 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они у меня лежат в рефрижераторах. То есть на территории моргов они у меня лежат в рефрижераторах. Мы, понятно, их там не сжигаем. То есть мы надеемся, что кто-то из российских матерей может приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У меня 4 рефрижератора российских солдат, забитые трупами. Пусть они выходят на свое командование. Я не хочу хоронить их в братских могилах. Мы не собираемся их кремировать. Но как бы там ни было, но это чьи-то дети. Мы не можем так поступать, мы не нелюди. Но, пожалуйста, то есть через комитет солдатских матерей у меня просьба. До российских матерей невозможно достучаться. Но пусть они хотя бы заберут трупы своих сыновей.
Говорил Михаил Лысенко, заместитель мэра города Днепр. Я совсем не склонен к тому, чтобы с уверенностью утверждать, что названные им цифры полностью соответствуют действительности. Подтверждения этих данных из независимых источников у меня нет, но довольно очевидно, что тела многих погибших в Украине российских военнослужащих никто не забирает, их родственники ничего не знают об их судьбе, а российское командование не предпринимает в этом направлении особых усилий. Тем более, что военное и политическое руководство России говорит о потерях крайне неохотно. Официальные цифры потерь назывались только дважды за 50 дней и выглядели крайне сомнительно, даже с точки зрения логики. Достаточно подсчитать сообщения из открытых источников о похоронах погибших военных в России. Зато командование угрожает ракетными обстрелами Киева в случае, если нападению подвергнутся объекты на российской территории. Вот что сказал представитель Министерства обороны России генерал Игорь Коношенков.
Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась.
Говорил представитель Министерства обороны России генерал Игорь Коношенков. В российских регионах, прилегающих к Украине, объявлен повышенный уровень террористической угрозы, не работают аэропорты. Как российское командование собирается противостоять партизанской войне в Украине, на территории России, возможно, в Белоруссии, в случае, если она будет объявлена, непонятно. Мы уже обращали внимание на признаки низкого боевого духа у многих российских военнослужащих, посланных воевать в Украину. Число отказов участвовать в спецоперации растет с каждым днем, несмотря на то, что отказники подвергаются юридическому и моральному давлению. Социальные сети обошла фотографии из военного билета одного из тех, кто не захотел ехать в Украину. Там была поставлена печать, в которой говорится, что этот военнослужащий, цитата, «склонен к лжи и предательству». В то же время отказ от участия в спецоперации до отправки в Украину не является фактом дезертирства, а потому наказание за этот шаг не может быть тяжелым, если следовать, конечно, российскому законодательству. Вот что говорит по этому поводу основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Дезертирством считается, если, например, военнослужащий прям бежал с поля боя и убежал куда-то, не знаю, домой, или просто украинцем сдался сам по себе, то это дезертирство. Либо если он находился на границе в составе вооруженных сил и убежал домой, это тоже дезертирство, это уголовная ответственность. Но если отказник, он в таком плане, что он воевал в составе батальона тактической группы, эту группу вывели на территорию России и готовят как по повторному вводу на территорию Украины, и он отказывается, но при этом не бежит с границы домой, вот тогда это не считается дезертирством, это просто считается неисполнение приказа. Есть уголовная статья за неисполнение приказа в том случае, если это повлекло существенный вред военной службе, но это уже надо как-то доказывать. И это вопрос очень сложный, исходя из того, что мы пока что видели по конкретным примерам, потому что есть уже много отказников, вот, и их там всех пугает уголовка, их таскают по военным прокуратурам. Исходя из того, что мы сейчас видели, никого в итоге осудить не удалось. И мы слышали такие заявления, что от представителей военной прокуратуры, что в принципе вменить таким солдатам нечего. Но, но здесь, конечно, правильнее будет посоветоваться с юристами, действительно ли настолько все безопасно для них. Это как бы не то, что наша рекомендация, это пока тоже просто наше наблюдение. И в целом вот эти отказники становятся все более и более системным явлением, потому что мы видим это уже не случай не отдельных подразделений, а они практически теперь становятся прямо по каждому соединению, которое вот вышло с территории Украины на территорию России. Там почти везде появляются отказники, там десятками исчисляются, местами даже под сотню и более. То есть по нашим таким очень примерным, очень условным оценкам, примерно от 20 до 40% тех контрактников, которые вот повоевали в Украине, их вывели на территорию России и готовят к заброске по новой, 20 до 40% из них отказываются повторно идти в бой.
Мнение основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева. Вчера вечером стали поступать сообщения о взрывах и пожаре на флагмане российского Черноморского флота крейсере «Москва», который базируется в Севастополе. По предварительной информации, он подвергся обстрелу ракетами системы «Нептун» или «Гарпун», после чего на корабле начался пожар, а потом сдетонировал боекомплект. Помощник главы Офиса президента Украины по вопросам обороны и безопасности Алексей Арестович прокомментировал пожар на крейсере «Москва» в эфире YouTube-канала Марка Фейгина. Вот что он сказал.
Сильно горит.
Сейчас прямо горит?
Прямо сейчас. На штормовое море неизвестно, удастся ли им оказать помощь соответствующую. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло.
Говорил Алексей Арестович. В Министерстве обороны России опровергли версию ракетного обстрела крейсера «Москва». Там заявляют, что на корабле возник пожар, который привел к детонации боекомплекта. Напомню, что после недавних взрывов на складе боеприпасов в Белгородской области в России местными властями выдвигалась точно такая же версия. Вопреки первой поступившей информации, крейсер «Москва» остался на плаву и сейчас в поврежденном состоянии буксируется в Севастополь. Вообще поразить такую цель очень сложно. Для этого нужно высокоточное мощное оружие, данные о местонахождении корабля и определенная доля удачи. О том, какие задачи мог выполнять крейсер «Москва», какими системами защиты обладает и ракеты какой системы могли нанести по нему удар, рассуждает исследователь и эксперт по российским военно-морским силам H.I. Sutton. Его комментарий записал мой коллега Марк Крутов.
The cruiser was definitely playing a military role.
Крейсер «Москва» определенно играл роль в военном конфликте в Украине, вероятно, командную роль. Хотя возможно, что такую роль временами играли и некоторые из других, более современных российских боевых кораблей. Вероятно, он также был задействован в противовоздушной обороне. У него две основные системы вооружения. Одна из них противокорабельная, она не очень актуальна в этой войне, поскольку украинский флот, его боевые корабли, был достаточно быстро нейтрализован Россией. Вторая — противовоздушная оборона большой дальности. Это был ключевой актив Москвы, который определял, в каком месте крейсер должен находиться в тот или иной момент. Мы не знаем всех обстоятельств случившегося, но известно, что Москва оснащена тремя ступенями противоракетной обороны. Первый — это ЗРК С-300 «Форд», схожий с обычными системами С-300 наземного базирования. По своим параметрам С-300 близки к американским «Патриотам». Это система дальнего радиуса действия. Кроме этого, у Москвы есть ПВО среднего радиуса действия и, наконец, артиллерийские установки ближнего радиуса действия, очень скорострельные. В то же время все эти три системы довольно устаревшие. Они из 70-х, 80-х годов. Многое зависит от внутренних обстоятельств, как осуществлялось управление, были ли включены все радары и так далее. Наиболее вероятно, что корабль был поражен украинской ракетой. Российские СМИ заявляют, что это был случайный пожар, но у Украины есть снаряды и мины, а ракетный удар – самая вероятная версия случившегося. Но я удержусь от того, чтобы заявить, что уверен в этом полностью. Я не могу с уверенностью говорить и о том, что Украина вообще обладает ракетными системами, такими как «Нептун» и «Гарпун». Это все на уровне слухов. Система «Нептун» была разработана на основе российской системы, но это украинская ракета. Она не снята с вооружения, но ее производство могло быть остановлено из-за войны. Что касается «Гарпуна», то у меня нет подтверждения, что украинские войска получали такие ракеты. Но, учитывая размер корабля, я считаю, что должны были применяться именно ракеты таких систем, как «Нептун» или «Гарпун», а не небольшие корабельные ракеты или снаряды. Нам предстоит оценить, какие системы есть на вооружении у Украины. Скорее всего, это будут ракеты системы «Нептун», но официального подтверждения этого факта пока нет. Любой боевой корабль очень трудно поразить, особенно в плохую погоду и с дальнего расстояния. Некоторые ракетные системы очень высокотехнологичны, но в успехе такой операции играет роль и удача. Как сыграла она, к примеру, довольно важную роль в успехе операции против корабля, находившегося в порту в Азовском море. Все это не отменяет планирование и так далее, но все могло пойти по-другому. Поразить такой корабль очень-очень сложно, но, судя по данным разведки, полученным из открытых источников, можно было определить, по какой схеме передвигался этот корабль. Так что его местонахождение можно было предсказать с высокой долей вероятности. Мы не знаем точно, где все это произошло, но когда это станет известно, то можно будет сопоставить эту точку с теми местами, где в последнее время появлялся крейсер. Черное море не слишком большое, но все-таки оно достаточно велико, чтобы просто выпустить ракету и надеяться, что она поразит какую-то цель.
Это было мнение эксперта по российским военно-морским силам H.I. Саттона. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 14 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В среду в Украине побывали президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. На совместной пресс-конференции они призвали к ужесточению санкций в отношении России и наращиванию международной военной помощи Украине. После переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским президенты посетили Бородянку. Это один из городов Киевской области, почти полностью уничтоженный российскими обстрелами и бомбежками. Вот что сказал об увиденном журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.
Это даже сложно выразить словами, глядя на то, что здесь произошло, каков ущерб и насколько жесток этот режим. Я просто не могу сравнивать даже с нацистами. Я думаю, что это хуже, чем нацисты.
Владимир Зеленский достиг в дни агрессии России против Украины значительных дипломатических успехов. К нему с визитами приезжают главы государств. По видеосвязи он выступал перед парламентами разных стран и перед Генеральной Ассамблеей ООН и Совбезом ООН. Выступления Зеленского часто заканчивались овациями и заявлениями о поддержке Украины. Тем неожиданнее стал его отказ принять вместе с главами Польши и стран Балтии и Вальтера Штайнмайера, президента одной из самых мощных стран НАТО и Европейского Союза Германии, оказывающие сейчас Украине значительную помощь и принявшие, кстати, многие тысячи украинских беженцев. Из Киева раздавались голоса недовольства и по поводу некоторых заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, борющегося сейчас за переизбрание. Эти дипломатические коллизии я обсуждаю с политологом-обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Ярослав, в условиях военного времени ко многим шагам можно отнестись с пониманием, но вот это демонстративное неприглашение президента Германии или, скажем, претензии к президенту Франции, который не высказал уверенности в том, что в Украине сейчас совершается геноцид. Что это? Ошибка какая-то дипломатическая или есть у этого более глубинные причины?
Ну, большинство наблюдателей, кстати, и очень многие украинские эксперты тоже оценили, конечно, не приглашение Штайнмайера, в данном случае я скажу об этом, как безусловную ошибку. Потому что при том, что Франк-Вальтер Штайнмайер – человек, у которого в Украине давно репутация плохая. Репутация пророссийского политика связана это с его пребыванием в должности министра иностранных дел Германии еще до его президентства, когда он, в общем, ну, старался поддерживать, как большинство немецких социал-демократических политиков, рабочие, нормальные, даже в чем-то дружелюбные отношения с Кремлем. Они в это верили, что можно о чем-то договориться. И придумал эту так называемую формулу Штайнмайера. Это была такая деталь процесса, неудавшегося, естественно, процесса урегулирования на востоке Украины. Да, это в детали углубляться не буду, они довольно сложные. Но, в общем, в Украине это вызвало волну протеста, потому что там предполагалось, что реально Украина восстановит контроль над так называемой ДНР и ЛНР лишь после проведения там выборов. В общем, там был довольно большой простор для действий для сепаратистов. В общем, это Украине не нравилось. Но сейчас обстановка совершенно другая. И сам Штайнмайер уже несколько раз каялся в своих прокремлевских грехах и поддержал идею, хоть и теоретическую, но привлечение Владимира Путина и Сергея Лаврова к суду за военное преступление. То есть он свои ошибки осознал и публично признал, что от политика такого уровня, в общем, это тоже шаг достаточно такой, заслуживающий уважения. Не все политики на это способны. А с Макроном там немножко другая история. Там в первую очередь его упрекают не в том, что он не захотел назвать геноцидом, в отличие от Джо Байдена, то, что происходит в Украине со стороны российских войск, а то, что он сказал, что украинские и российские народы, они братские. Вот на это, конечно, в Украине сейчас колоссальная аллергия, и это как раз понять очень даже можно. Ну, естественно, все шутят на ту тему, что 18 звонков Владимиру Путину, который Эммануэль Макрон совершил с начала вторжения, просто так не обходится, вот он уже какие-то проговорочки пошли в духе Путина, братские народы.
Ну, если вернуться к неприглашению Штайнмайера, какие последствия это может иметь для Украины? Наверняка дипломатически как-то Берлин должен на это реагировать, просто обязан. А вот что касается, скажем, снабжения оружием Украины, может ли это как-то сказаться?
Ну, Берлин уже отреагировал, было заявление правительства Германии, где это сожаление и недоумение выражено в связи с решением Киева, и сказано, подчеркнуто, что федеральный президент Штайнмайер решительно поддерживает в этих условиях Украину. Ну, последствия, если говорить дипломатически, явно не поедет, во всяком случае, в обозримом ближайшем будущем канцлер Шольц в Киев. Хотя мог бы, там разговоры шли в Германии об этом. Не поедет, потому что это был бы афронт в сторону федерального президента, а президент в Германии, хотя и чисто церемониальный, но он символ государства, и канцлеру идти против президента – это против всякого, так сказать, политического этикета, тем более, что они из одной партии, то есть это вообще нереально. Что касается поставок, то вообще-то прямо вчера правящая коалиция трех партий – социал-демократы, зеленые и либералы – одобрила поставки тяжелого вооружения из Германии Украине. То есть, несмотря ни на что, эти поставки продолжаются. Разные есть мнения, если судить по немецкой прессе, по заявлениям экспертов, насколько это достаточно, объемы этой помощи. Но вроде бы, вот по первым, так сказать, признакам на объемах помощи Германии и Украине эта ситуация не скажется. И я думаю, предположу уже от себя, что обе стороны ее сейчас постараются как можно скорее замять и забыть.
То есть, по вашим наблюдениям, вот этот шаг Зеленского – это какой-то непродуманный шаг, и, возможно, сейчас он жалеет о нем.
Думаю, да, кто-то даже, к сожалению, не помню точно источника, кто-то даже написал, ну, чего вы хотите от человека, который полтора месяца почти вообще не спит. Тоже можно понять, но я не думаю, что это вот шаг только президента Зеленского. Конечно, там есть и окружение, и он советуется с ним. Тут, может быть, небольшое проявилось окружение от успехов, потому что успехи дипломатические действительно у Украины сейчас большие. Никогда такого не было, чтобы прямо вот лидеры мировые, европейские в очередь выстраивались у двери кабинета Зеленского, и кто там только уже не побывал. И Урсула фон дер Ляйен, и Борис Джонсон, и премьеры всех возможных стран. А Штайнмайер, кстати, хотел приехать вместе с президентом Польши и трех стран Балтии. Эти четыре человека там побывали в Киеве с визитом солидарности. Ну вот, может быть, все-таки Зеленский политик не самый опытный, тем не менее. Сейчас он набирается страшного опыта, но, по большому счету, у него политическая карьера очень короткая. Ну вот, занесло на повороте. Я бы его по-человечески, конечно же, не осуждал. Он в страшной ситуации находится. Но политически, да, ошибся.
Моим собеседником был политолог, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вернусь коротко к теме задержания пытавшегося выехать за границу из Украины оппозиционного украинского политика, лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука, против которого в Украине возбуждено дело о государственной измене. Напомню, что, рассказывая о его аресте, Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на находящихся в плену украинских военнослужащих. Тем не менее, жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, записала видеообращение, в котором потребовала от Зеленского немедленного освобождения мужа, а не настаивала на его обмене.
Я Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам, вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа.
Говорила жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. К идее обмена Медведчука на украинских пленных холодно отнеслись и в Кремле. Заявление по этому поводу сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Высказался он довольно однозначно. Давайте послушаем.
Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасхальной в отношении него ситуации.
Говорил Дмитрий Песков, и так Кремль не бросился спасать самого известного пророссийского украинского политика, к тому же кума Владимира Путина, до недавнего времени считавшегося его близким другом. Как считает старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд, Путин обижен на Медведчука, который, судя по всему, присваивал выделяемые ему средства на лоббирование российских интересов в Украине, а Путину предоставлял заведомо ложные сведения о положении в стране, которые влияли на принятие Путиным важных решений.
Это человек, который Путин больше всего слушал. И сейчас, вероятно, Путин разозлился, что Медведчук врал все время. И что особенно заметно, это что Медведчук скрылся в Закарпатье. Я ожидал, что он поехал бы в свой особняк в Крыму. Что это значит? Это значит, что он столько украл от Путина и врал Путину, что он сейчас боится Путина.
Мнение старшего научного сотрудника Атлантического совета Андерса Аслунда. Еще раз напомню, что имя Медведчука упоминается в связи с предполагаемыми чистками в службе ФСБ России, отвечавшей за украинское направление. Интересно, что я в телеграм-канале «Время свободы» задавал вопрос, насколько коррумпированной организацией является ФСБ, и в большинстве ответов говорилось, что она коррумпирована насквозь. Кто-то назвал ФСБ ОПГ, организованной преступной группировкой, а кто-то ответил, что Пелевин уже все сказал. Еще одна постоянная тема моих выпусков, не могу удержаться и в этот раз, использование российскими официальными лицами социальных сетей, принадлежащих американской компании Мета, признанной в России экстремистской организацией. Сегодня ни много ни мало, а министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался на цензуру, по его мнению, в Твиттере. Соцсети, цитаты из которой на Первом канале, к примеру, помечаются всегда словами «запрещена на территории Российской Федерации». Лавров сказал следующее.
«Необоснованные рестрикции накладываются на публикации нашего министерства и наших загранучреждений в сети Twitter. только за то, что мы говорим правду, только за то, что мы подкрепляем свои слова фактами. Очевидно, нам этого как раз и не хотят простить. Упомянутый сервис, Twitter, то есть, без стеснений анонсировал применение политики дискриминации официальных ресурсов госорганов России. Признанная экстремистской, корпорация Meta продолжает сознательно игнорировать размещаемые на ее платформах прямые призывы к насилию и убийствам в отношении российских граждан. Демократии, либерализма, плюрализма здесь, конечно же, не наблюдается.
Итак, глава МИД России жалуется на запрещенную в России социальную сеть, частную, принадлежащую компании, признанной в России экстремистской организацией, американской компании к тому же. Почему МИД просто не откажется от Твиттера, мне непонятно, если министерство так зависит от американской частной интернет-платформы, то о чем это вообще говорит? Сергей Лавров и Мария Захарова любят говорить о притеснении русского искусства в Европе и Америке, хотя на поверку оказывается, что это не так. Музыкальные произведения российских композиторов исполняются, пьесы российских писателей играются. Несколько случаев снятия произведений российских композиторов, посвященных войнам, которые вела Российская империя, объясняются неуместностью исполнения этих произведений в то время, когда Россия напала на Украину. А вот какой случай произошел на концерте пианиста Алексея Любимова и певицы Яны Иваниловой в Москве. В программе этого концерта были 11 песен выдающегося украинского композитора Валентина Сильвестрова, в основном на стихи русских, замечу, поэтов. Во время второго отделения в зал вошли два полицейских и объявили, что здание концертного зала заминировано и концерт нужно прервать. Публика встретила эти слова смехом, а Алексей Любимов, несмотря на стоящих за спиной полицейских, доиграл начатое уже произведение Шуберта и был встречен овацией. «Плохая мина при хорошей игре», — заметил по этому поводу поэт Лев Рубинштейн. Очень тонко, на мой взгляд, заметил. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. И подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».